Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Семен Уралов. Мы продолжаем беседы и продолжаем разбираться с нашим постсоветским пространством, союзниками и соседями. И сегодня у нас в гостях Буймистрюк Григорий Яковлевич. Здравствуйте, Григорий Яковлевич.
Здравствуйте.
Да, Григорий Яковлевич – доктор технических наук, профессор, а также союз торгово-промышленных предприятий Кронштадта. Тема пойдет сегодня у нас в союзном государстве. Ну, Григорий Яковлевич, более подробно расскажите о себе и о чем сегодня пойдет речь.
Ну, обо мне уже вы сказали. Имею честь быть председателем союза ТПП Кронштадта и профессором технической академии Росатома. В основном это измерительные системы контроля атомных объектов, АСУТП, то есть атомизированная система управления. А до этого я почти 30 лет был генеральным директором приборостроительного предприятия. Последние 3 года филиала Московского завода «Физприбор» в Питере. Значит, и сейчас, когда мы в прошлом году столкнулись, вернее, я вдруг неожиданно заметил, что происходит что-то необычное в нашей союзной республике Беларуси. Вот, которую я хорошо знаю и бывал не раз. Бывал на объектах наших. 2 объекта. Великий военно-морского флота. Российский объект. Там 250 русских служащих. И Баранович. Это радиолокационная станция. Там 1500 примерно служащих. Вот. И вдруг там возникли вот эти вот непонятные поражения, которые удивили, по-моему, большинство нас. Белорусы – народ очень спокойный, очень такой основательный. А белорусы предпочитают, чтобы у них было все четко. Дом на земле, гарантии на будущее. Они никогда не выходят что-то там, пока не увидят эту гарантию. И вдруг август, и там начинается все вот это. Я как раз посмотрел или прочитал в печати. Моя знакомая, профессор, доктор экономических наук Московского университета Елена Николаевна Ведута как раз и высказала такое предложение, мысль. Что они там, эта оппозиция, говорит, что у руководства Беларуси нет экономической модели будущего. Экономической модели. Как нет? У нас есть. Давайте проведем круглый стол и докажем, что есть хорошая модель. Вот. Ну, мы тогда с ней созвонились и в конце 29 сентября провели в Кронштадте экономический круглый стол, где собрались экономисты, в основном российские, потому что из-за ограничений белорусам приехать было очень тогда сложно, у нас были всякие ограничения, и мы только общались дистанционно. И, собственно, с этого все и началось. Мое вхождение, так сказать, в белорусские события последнего, вот, можно сказать, полугода.
То есть, вы представите особый взгляд на белорусский кризис с политэкономической точки зрения, правильно?
Да, скорее всего, даже вот. С экономической, но
да,
с политэкономической.
Давайте, да. Вот зрителям просто анонсируем. То есть, Григорий Яковлевич хочет представить взгляд, который, в общем-то, родился коллективом российских экономистов в диалоге и активной коммуникации с белорусскими коллегами, да. С Академией наук белорусской. И пока что это на уровне концепции разработки. Ну, в общем-то, коллеги вот двигают, чтобы это стало...
Есть план реализации.
Да, есть план реализации для того, чтобы это было, в общем-то, применено, насколько я понимаю,
да.
И в союзном государстве, и, в общем-то,
совершенно
экспериментальной площадкой могут стать российско-белорусские отношения. А говорить мы будем о чем? Я так понимаю, о политэкономической модели или...
Да, то, что мы обсуждали и что, собственно, было предложено. Да? Потому что все это родилось именно как ответ на заявление белорусской оппозиции, что ничего нет, это тупик, вот, а мы куда-то там ведем. Выяснилось, что они-то никуда не ведут, а у нас действительно смена парадигмы. Вот, в частности, среди участвующих был и промышленник, он Баглаев. Владимир Николаевич, он директор Череповецкого литейно-механического завода, а до этого был финансовым директором БелАЗа, собственно, он обеспечивал его модернизацию в свое время. Хорошо, сам белорус хорошо знает значит, там обстановку. Он тоже был у нас. И мы, то есть, были и промышленники. Я ведь не доктор технических наук, не экономических. Я координировал. Потому что научный подход в том и состоит, что я должен был... Ведь научный подход – это объективность. То есть, экономисты – народ очень специфический. Они, ну, как это сказать, вот настолько субъективны. Вот если он что-то решил, что так, то только это. Ну, например, Елена Николаевна говорит, планирование все решит. Я говорю, ну, как планирование само по себе? Оно ничего не решит. Целеполагание должно быть. Да? Раз. Второе. Ответственность должна быть прописана за неисполнение плана. Индикативное планирование, которое у нас в таком ходу все понимают, что есть индикативное. То есть, вот сделаем, не сделаем, ответственности нет. Об этом, кстати, говорил при награждении и секретарь, да, союзного государства работы. Да? Он секретарь, да?
Ну, государственный секретарь.
Да, государственный секретарь. Он тоже, когда президент Беларуси ему сказал, что надо переходить на государственное планирование, сказал, да, да, я понимаю, индикативное. Нет, индикативное – это недостаточно. Планирование должно быть серьезное, кибернетическое, интеллектуальное. Вот, но об этом мы еще скажем. Поэтому Елена Николаевна, уважаемая, она, я говорю, нет, ну как же без ответственности? Планирование без ответственности – это, по сути дела, мощение дороги благими намерениями. То есть, все заканчивается в итоге благим матом. Ничего не получается и разваливается. Все это должно быть прописано системно. И вот моя была задача все это в научную систему привести, согласовать с экономистами, учеными Беларуси и дать, как говорится, руководство. Ну, руководством мы понимаем, это президент, премьер-министр, да? Ну и экономический блок правительства и администрации. Это мы уже довели. Чуть позже мы об этом скажем. Вообще, как, если вы позволите, как все это начиналось? Да, почему, во-первых, в нашем Кронштадте? Легендарный Кронштадт. Почему там? Ну, во-первых, я, как я уже сказал, имею честь быть председателем совета торгово-промышленных предприятий Кронштадта. Так? Во-вторых, это город великих изобретений. И радио, и так далее. Это и город великих экспедиций. Это и Антарктика. Значит, Лазарев, Ленинградин. Ну, и так далее, и так далее. Это уже моя... Это вторая часть. И третья часть – это еще город... Для многих сакральный. То есть, в нем жил святой преподобный Иоанн Кронштадтский, который незадолго до смерти так и сказал, что возрождение России начнется с возрождения в Кронштадте. И вот мы, русские люди, собрались в Кронштадте в конце сентября 2020 года и решили найти решение, предложить, точнее, решение для братской союзной республики Беларусь.
То есть, есть все необходимое, есть амбиции у Кронштадта, есть символические, есть даже, я бы сказал, какой-то великокронштадтский шовинизм по отношению к нам, простым жителям
Петербурга. Нет, напрасно. Вот так. Просто он маленький, Кронштадт маленький, но всемирно известен, согласитесь.
Я не буду спорить.
Я был удивлен, вот из моего опыта, я все-таки ученый, и был приглашен в Австралию, в Сидней на конференцию в 2012 году. Ну, и куда я не зайду, как только я скажу Кронштадт, все... как они говорят? Неви-форт, Кронштадт, Неви. Как бы все знают, что это военно-морской такой город. Это где? На краю света. Вот. Куда я летел там 22 часа из Питера. Даже больше. Вот. И знаю. То есть, это всемирное имя. Вот. Значит, но я сейчас не о Кронштадте. Вот с чего все началось? Вот началось, как я говорил, с того...
Мы уже... Смотрите. Значит, был кризис, который, в общем-то...
Он разбудил нас.
Разбудил вас. Собрались в Кронштадте. Отлично. Наладили связи. В чем, собственно, заключается концепция идея? Да. Давайте об этом расскажем.
Вот это очень важно. Да. Значит, ну... Все, что реально существует сейчас вот в мире, да, это, по сути, парадигма старая, где целеполаганием основным является максимизация получения прибыли. То есть, это классический, можно сказать, капитализм. Там, ну, в любой стадии это прибыль. со всеми вытекающими проблемами, которые ведет в итоге к кризисам, конфликтам, на конкуренция перерастает в конфликты, войны. То есть это неизбежно сопровождает, потому что со времен Адама Смита мы знаем, что рынки не безграничны. То есть, когда рынок уже пирог уже поделен, то начинается вот это вот называется вплоть до войны, называется конкуренцией. И эта старая парадигма, она не решает ничего. То есть сейчас многие уже прямо говорят, включая западных там экономистов, что то, что придумал Милтон Фридман и Йозеф Хайек, да, там, неолибералы, это уже не работает. Не работает. Вопрос: а что можно предложить? Мы увидели, что если мы сделаем предложение Белоруссии, где сохранена, ну, по сути дела, в основном, большей частью, государственная или там, общественная форма собственности, но собственность не главное. Очень важно. Многие просто думают, это вот, ну, как вот штамп, да, который к нам пришел, где-то в университетах учили, вот собственность все решит. Нет. Как вот наши экономисты на круглом столе четко было обозначено, самое главное – это финансовая система. Если страна обладает суверенной национальной финансовой системой, то есть с суверенным эмиссией денег, включая криптовалюты, а в Белоруссии декрет есть, криптовалюты даже разрешены, я даже удивился, надо же, у нас этого нет, а у них есть, но не в криптовалютах, а вот нормальные деньги для внутреннего, там, внешнего. Вот. Вот национальная финансовая система, она определяет, по сути дела, кто, как говорится, в стране главный. Вот. Если она не суверенная, как российская, ну, мы подпадаем под влияние Международного валютного фонда и так далее. То есть, они управляют. То есть, международная финансовая олигархия, по сути дела, управляет и говорит, что делать. В Белоруссии этого нет. Более того, мы сразу увидели, что Белоруссия не только сохранила собственность, имеет, да, зависит через наш российский рубль от нашей системы, это да. Потому что, ну, наш, где отчитывается наш Центробанк? В
Вашингтоне. А можно сразу вопрос на понимание? Вот смотрите. А почему тогда так получается, что наша российская, например, зависимая от глобальных финансовых спекулянтов системы. Но, например, сделки, ну, вот это то, что в быту, да, с чем сталкиваются люди. Сделки, например, недвижимости в России исключительно рублевые в национальной валюте.
Возможно.
А, ну когда вы покупаете
квартиру, в рублях, конечно,
только
конечно.
Рубли.
Ну да, естественно.
Значит, смотрите, а в Белоруссии все оценивают и продают в долларах США. В меньшей степени в евро. И в этом смысле получается, ну вот понимаете, у меня вот это есть. Я просто много проработал в Белоруссии. То есть, с одной стороны, я вижу действительно госсобственность на средства производства, крупные флагманы предприятий, БелАЗ, да. А с другой стороны, я, в общем-то, вижу почему-то рынок бытовой в долларе США, чего, например, в России уже нет с какого, наверное, с 2000-х каких-то, третьего года. Машины там точно так же почему-то продаются в долларах и в евро. Для меня вот это вот загадка. Как так получается? Там две экономики получается?
Нет, не две экономики. Дело в том, что ориентир на твердую валюту, я думаю, что это не официально разрешенное, так сказать, действие субъектов экономических. Это просто личное предпочтение. Потому что они боятся, что вдруг национальная валюта, так сказать, обвалится, а я сделку заключил в ней и потерял. А в долларах она только возрастет. Ну, понятно. Чисто такое психологическое, что надо держаться что-то более стабильное. Ну, потому что власть Беларуси, к сожалению, ничего не просвещает народ и не показывает, что самый стабильный именно белорусский рубль. Вот я так думаю. А поэтому люди психологически тянутся к чему-то стабильному. Там, не знаю, евро там или... Сейчас многие размышляют в связи с обширными связями с Китаем и о юане. То есть, иметь бы там что-то выражать. Но я сейчас просто говорю, это не реально любые сделки, вот договора между российскими вот нашими предприятиями, а наши работают и из нашей палаты, многие с белорусами, и мы, значит, они все-таки заключаются, если это с нами, то мы настаиваем, чтобы наш экземпляр был выражен в рублях. Их рублях. Все, никаких, значит, ну, или там эквивалент написано по Центробанку курс валют. Мы избегаем и доллара, и потому что это, ну, как сказать, то же самое, как жалуются многие промышленники, тот же Владимир Николаевич Баглаев, он говорит, что я на Урале, наш металл на Урале производится. Я покупаю по ценам лондонской биржи. Почему? Ну, наш, вот, я говорю, должен привезти в Череповец с Урала, но сделку в Лондоне по фунтам стерлингов. Все как положено. Это, мне кажется, специально выгодно этим биржевикам, банкирам, я не знаю кому, чтобы все совершалось в их валюте. Ну, это исторически идет очень далеко. Можно посвятить отдельно этому разговор. Если вы вспомните, когда начинались войны там, с Ливией, кончая Парагвайской войной еще 19 века, все начиналось из-за того, что англичане не могли допустить, чтобы что-то торговалось на другую валюту там, или еще что-то без их ведома.
У меня в данном случае, смотрите, вопрос, на который я
соглашение
не могу найти ответ.
Бреттон-Вудское, она что говорила? Что все сделки должны быть в долларах. Сталин отказался, он не подписал. Вот. И поэтому мы развивались довольно активно без привязки. Но потом, все это когда изменилось, привязка эта возникла. И все проблемы с этим возникли. То есть доллар ничем не обеспечен. Это просто, так сказать, виртуальный такой. За ним нет.
Он обеспечен
нет
нашей товара. Верой в него. И то, что, например, он, знаете, чем он обеспечен? Я скажу, чем он обеспечен. Он обеспечен тем, что Россия предоставляет Беларуси там стабилизационный кредит, который выражен в долларах США.
Но почему?
Вот почему. Я не знаю, почему. Ну, вот. Как бы. Не все, вот, ну, у меня получается, я очень много там из. И к нашими политэкономистами, да, еще там, я помню, лекции Хазина, который приезжал там, в том числе в Одессу, мы когда там проводили просветительские такие мероприятия. То есть, вот доллар ничем не обеспечен. Я понимаю это все теоретически. Ну, то есть, я логика понятна. Надувание пузыря, ничем не обеспеченные эмиссии, в общем-то, постоянной жизни в долг. Но при этом мы в нашей практике, вот в союзном государстве, где, казалось бы, вообще этого не надо. У нас рубль, у них рубль. Но... Вот как так получается?
Сейчас я постараюсь. Значит, дело в том, что надо честно признать, что Российская Федерация после 91 года... 93-го тем более, является, по сути, англо-американской колонией. Да, статус колонии. Посмотрите, кто кем управляет, кто где отчитывается и кто на что ссылается. Даже наш президент, когда его спросили, почему вы решили, что 18 тысяч рублей в месяц – это средний класс, он сказал, так считает Международный валютный фонд. А для меня Международный валютный фонд лучше любых там политологов, экономистов и так далее. Вот это и есть колониальный статус.
Погодите, а как тогда? А если мы колония, то значит у нас не может быть никакой суверенной экономической политики?
А ее и нет.
Ну так ее и быть не может. Тогда чем мы какие?
Не, послушайте. А я говорю, мы сейчас будем говорить о Беларуси. Вот вы спасибо, что напомнили о главной нашей канве. И вот когда мы собрались, почему мы собрались, все были едины в том, что Беларусь – это единственная точка опоры, тот островок, где сохранились условия для суверенной экономики. Для... Да, конечно, все были понимали тогда, вот в сентябре, что и многие говорили, что Запад, там другие державы не дадут Беларуси вот самой так хорошо жить, потому что примеры такой хорошей жизни, начиная от Парагвая 1870 года, когда разбомбили Парагвай, до вот последних, кто там, Ливия, Сирия, кто там хорошо, Ливия жила хорошо. Все это показывает, что не дадут. Но я говорю, но мы же, обладая ядерным зонтиком, тоже не дадим растерзать, как Югославию. Ну, Югославия – это другой был вопрос. Там просто Россия была в другом положении. Не дадим растерзать, потому что у нас два военных объекта, у нас ядерный зонтик. Ну, вот я многие годы как раз работал не только на атомную энергетику, но и на оружейный ядерный цикл. Саров, Снежинск. Это вот совершенствуем, так сказать, на полигоне «Новая Земля».
Ну, вот то есть, не Саров. Такая уж и колония, раз с ядерным зонтиком.
Вот это особенность. Это, ну, полуколония. Вы мне поправили. Спасибо.
Не, наверное... не то, что. Я хочу разбираться в этом.
Ведь ядерный щит наш, вот он сейчас нашими олигархами... используется только для защиты их, для, ну, как бы, чтобы их собственность не отобрали. Ну, вот понимаете, говорят, мы сейчас вот у вас все отберем легко, да? А у нас тут ядерная дубинка, и Запад уже как-то начинает договариваться. Понимаете, не было бы дубинки, поступили бы как с Югославией, как с любой другой страной. Это хищники. Мы вот русские, мы, как сказать, такие вот медведи-каалы. Добрые, хорошие медвежата. А то хищники просто. Ну, обижаться. Ну, волк в лесу. Ну, что? Ну, он там есть. Он съест обязательно. Вот Беларусь им показалась тоже таким лакомым куском. Кризис начался. Вот что-то можно. Цель у Запада только одна. Захватить и разграбить. Другой цели нет. Никто не будет развивать. Вот будучи в Беларуси, многие, я разговаривал не только со сторонниками нынешней власти Беларуси, но и с противниками. Ряд даже союзов, есть, допустим, столичный союз предпринимателей и работодателей. Вот с руководством разговариваю, не буду сейчас фамилии называть, легко найти в интернете. Они говорят, нет, вот сменим президента и заживем как... Или как? Как на Украине. 6 президентов сменилось на Украине. Ну, и как они зажили? 6!
Нет, ну, как в Польше, у них другой.
Не-не-не, подождите. Подождите. Ну, не в смене же президента состоит, а в той экономической политике, которая проводится. Ну, оппозиция, вот эта, главная оппозиционер, она, уехав за рубеж, заявляет, ну, я экономическую часть беру, она говорит, что безобразие президент Беларуси взял у России и Китая там 2 миллиарда кредитов. Я, если стану президентом, я возьму 3 миллиарда кредита на Западе. И он может на Востоке взять. Причем здесь кредиты? Кредиты это как раз не спасают. Да. Но мы вернемся к главному. Так вот, Беларусь оказалась единственным. Наверное, ну, сейчас о Китае мы не будем говорить. Очень близкие экономики там тоже. Но там... В отличие от Беларуси, то, что мы предлагаем, там все-таки целеполагание прибыль в Китае. Хотя жесткое руководство, управление государством, партией, но все-таки прибыль у них остается. А это главный виновник инфляции. В итоге пришли к выводу, что для того, чтобы не было инфляции, это научно доказано. Есть целые вот книги изданы по самоорганизующимся системам и неинфляционной экономике. Книги Милованова, Крутоусова. Там все расписано. То есть, можно исключить или, во всяком случае, сделать минимальную инфляцию, о которой все говорят на каждом углу, что она там вот страшная такая. Вот. Если отказаться от прибыли. Ну, это значит, тогда надо менять систему, парадигму. Парадигма должна быть другая. А что взамен? Взамен ставится не рост, а рост, я говорю, по даже Адаму Смиту, не бесконечен, расти куда, если все уже занято. Вот. А развитие. Причем, в большей части, когда уже все насыщено, духовную сферу, культура, искусство. Вот. Но, что очень важно сразу обозначить, что в основе неинфляционной экономики лежит, прежде всего, отказ от роста и ставится совсем другая цель. Ставится достаток.
Так, давайте сделаем фиксацию для зрителей, значит, картину.
То есть значит, не сверхприбыль, а достаток.
Значит, речь идет о следующем. Я просто увязываю с первым. Что, значит, в Беларуси сформированы надлежащие социально-экономические и политические условия для того, чтобы можно было поставить отчасти экономический в чем-то даже эксперимент, ну, скажем так, или новшество внедрять, вот, которое вы с коллегами предлагаете, и основывается это новшество на том, что нужно пересмотреть отношение к экономическому понятию прибыль, да? И да. Заменить его на экономическое понятие достаток. Правильно?
Совершенно верно.
Вот это наша такая главная дуализм. Да. Прибыль, достаток. Вот
да.
Этого
совершенно
будет правильно.
Совершенно верно.
Отлично. Я же задаю вопросы.
Просто. Правильно задаете вопросы.
Все, двигаемся дальше.
Вот. Поэтому достаток это вот свойственно и нашему менталитету, кстати говоря. поскольку все три народа одни, одинаковые: русские, белорусы, украинцы. Что такое достаток? Это удовлетворение всех основных потребностей человека. Ну, я подчеркиваю, не излишества. Ну, вот, наверное, вы согласитесь, что когда наши богачи, ну, например, известный богач Абрамович не только купил за 300 миллионов долларов яхту, но он еще две подводных лодки купил, чтобы охраняли эту его яхту. Ну, извините, ну зачем? Это излишество. Нормальному человеку зачем? Вот. А достаток – это когда вы, как человек, имеете то, что вот вам, вот нужно вам поехать в санаторий. У вас достаток есть, все есть. Излишеств не нужно. Дальше. Вы, скажем, предприниматель, директор предприятия. Сейчас какая основная головная боль? И в Беларуси, и у нас в России. Где найти инвестиции? Потому что не хватает, хочется развиться, заменить оборудование. Ну да, то есть инвестиции нужны. Классика говорит: идите в банк. Что такое банк? Вот москвичи, мы, питерские, к ним относимся, так сказать, немножко свысока. Но мне понравились, когда от москвичей услышал: банкиры – это банкстеры, то есть банковские гангстеры. То есть они абсолютно не заинтересованы у вас там успех, не успех, плати и все. Причем процент. Поэтому куда идти? Так вот, при такой системе, когда предприятия работают, создаются два фонда. Фонд потребления, который идет на зарплаты, на все, ну, как бы он само собой, на предприятии в основном остается, на предприятиях. И второй фонд – общественный фонд развития. Вот то, что называется прибыль с каждого предприятия, она, ну, кроме там небольшого количества, которое нужно для внутреннего какого-то там развития, да, не связано с большими инвестициями, передается в этот фонд. Дальше, предположим, вы директор предприятия, собственник даже, может быть, приходите, обращаетесь в этот фонд и говорите: мне нужно 100 миллионов. Вот я задумал то-то, то-то, и это даст такой-то эффект, это пользу принесет, смотрите, что будет. Но вам просто так же, конечно, не дадут, то есть мало ли кто. Это как в том анекдоте Жванецкого, да? Про Иванова. Председателю горисполкома дайте 300 рублей советских еще. Резолюция. Гнать в шею. Что за нахал там требует? Ничего не дает. Иванов не успокаивается и снова пишет председателю горисполкома Иванов заявление. Прошу в связи с прибытием дружественной делегации, встречи, минеральная вода, цветы, прошу выдать 300 рублей. Резолюция. Выдать 300 рублей и оказать транспортную поддержку. Обосновал. Так что вот директор предприятия или там предприниматель обосновал. Вопрос сразу задают. А кто будет решать? Дать, не дать? Опять чиновники, они же,
ну, конечно,
коррупционеры, они же могут там требовать какие-то откаты, закаты, заносы. Не получается. А это как при защите диссертации. Экспертное сообщество. Будут эксперты, причем во многом между собой независимые, оценивать то, что ты предложил. И если ты, ну как, конечно, кто-то будет против, кто-то за, ну как при защите диссертации. Обосновал и получаешь эти 100 миллионов. Понимаете, во всех странах самый главный инвестор не частный. Это, как говорится, шаблон, который вбили там, нам в 90-е годы. Вот там инвестор какой-то придет, частный, и все даст. Ничего не даст. Во всех странах самый главный инвестор – государство. Взять, например, ту же Кремниевую долину. Как она создавалась? На исследование в области радиолокационной техники именно государство американское в начале 50-х дало огромный, в конце 40-х начались огромнейшие деньги. Если вы посмотрите, какие деньги были получены. И развился вот этот вот кластер, так назовем его, да, Сан-Франциско, Станфордский университет. Благодаря государству, подчеркиваю, частный инвестор, он хорош, может быть, где там, в торговых каких-то делах, может быть, ну, таких вот. Но ключевые промышленные серьезные проекты это без государства не решить нигде. Вот и Белоруссия, имея вот такую большую государственную собственность, я подчеркиваю, это не личная собственность президента Беларуси. Там ищут уже сколько, 25 лет ищут у него личные какие-то там яхты, там, или что, деньги, нет ничего. Он просто пользуется по должности, то, что ему положено. Ну, президент все-таки страны, ну, не более того. Вот, значит, Белоруссия оказалась наиболее близкой. И мы, увидев это, предложили: давайте мы избавимся, поставим такую цель, введем в эту национальную стратегическую программу устойчивого развития до 35 года. Она сейчас уже в общем принята, конечно, но никто не мешает внести туда какие-то коррективы. Мы, конечно, прекрасно понимали, что даже если все руководство Белоруссии согласится переходить на новую парадигму, это быстро не решается. Это как и корабль. Вот быстро его раз и развернуть. Не, ну, лично... Конечно, это пройдет 3-5 лет как минимум.
Ну, мы с вами надо только о пятилетках тогда... говорить, да? На самом деле. Вот. У меня вопрос в связи с этим.
Да, пожалуйста.
Смотрите, мы же двигаемся пошагово.
Да, пожалуйста.
Вот, значит, необходимо создать в рамках республики фонд развития, куда будет отчисляться...
Да, то, что называется прибыль.
То, что называется прибыль. Окей. Вопрос тоже практический. Я человек, который внимательно уже последние там 3 года слежу за нашими союзными отношениями. Ну, вы знаете, чем мы занимаемся в рамках Сонара, видели?
Да, хороший канал.
Ну, мы как бы анализируем, да, пытаемся без всякой лишней политизации, а сугубо как бы с политэкономической во многом точки зрения. С чем я сталкиваюсь в ходе наблюдения за белорусской экономикой? Это постоянные запросы тех самых госконцернов, госпредприятий белорусских, угу, о перекредитовании. То есть, там, угу, то одно пройдет модернизацию, там, я помню, леспромовские предприятия. Понятно. А оно постоянно затребует крупного от капитала вложения. И даже государство постоянно идет на внешние займы. То есть, они то межгосударственные займы, потом было размещение на московской бирже как раз облигации именно госдолга. Да?
Да,
то есть, классические методы, монетаристские.
Кредиты.
Ничего нового в этом смысле не происходит.
Ничего, это старое.
Занимают у Китая еще. Но у Китая интереснее кредиты. У него во многом связаны. Кредиты связаны. Совершенно, потому что они предпочитают, ну, не давать живыми деньгами. Мы в этом смысле даем больше чаще живыми. Но не суть. Вот у меня вопрос. Смотри. То есть, с одной стороны, есть набор текущих проблем, когда необходимо перекредитовывать предприятие. А с другой стороны, мы у предприятия забираем часть прибыль в другой фонд. Это не, ну, это же не будет странно, да? То есть...
Нет. Ну, во-первых, на двух стульях мы же не предлагаем ехать. То есть, и сохранить кредитную систему, которая сейчас, да, вот.
Но она же будет
старая. Справедливо. Нет, но она сейчас есть. Это то, от чего мы должны уйти. Ну, Беларусь, во всяком случае, должна уйти. У них все-таки Национальный банк есть свой. Вот. И зачем бумажки европейские, когда можно самому напечатать, сколько надо. Так вот, нужно перейти от кредитования и вообще забыть про кредиты. Надо переходить к инвестициям. Инвестиции – это не кредит. И если инвестицию предприятия будут брать из этого фонда развития, то практически там, ну, грубо говоря, как на Западе будет нулевая ставка. То есть, государство заинтересовано не в получении процента из этого фонда, когда это же фонд-то не совсем, он общественный даже. То есть, это все предприятия туда,
всех форм
собственности. Да, сбрасывали туда деньги и имеют право оттуда получить. Обосновав, конечно, как я ранее говорил.
То есть, это получается поэтому... касса взаимопомощи такая?
Ну, не касса.
В рамках экономики.
Нет, под контролем, естественно, государства, под контролем экспертного сообщества. Просто так там никто ничего не заберет, не утащит, но финансируется из этого фонда. То есть, не надо перекредитовываться, просить где-то на Западе. Не нужно. Это надо из этого собственного фонда брать при соответствующих научно обоснованных, там, экономически обоснованных заявках, которые туда подаются. В Беларуси сейчас существует Госкомитет по науке и технике, и он финансирует, в частности, где я был, вот, в Бресте, Брестский научно-технологический парк. Вот. Но все-таки ГКНТ – это не то, о чем мы говорим. Это маленький еще фонд относительно там, для поддержки каких-то инноваций небольших, может быть. А вот по-серьезному, такой, скажем, ну, $300 миллионов для БелАЗа надо, например, сейчас. Ну, кто, где? Какой там частник не пойдет, он все боится.
Да, только госденьги.
Это госденьги. Конечно, да, конечно, конечно. Так зачем брать в Европе, чтобы, ну, допустим, через Национальный банк Беларуси взять 100 миллионов евро, 300 миллионов евро, да, положить? Потом, что должен сделать Белорусский национальный банк? Он должен напечатать на соответствующие 300 миллионов евро белорусских рублей и отдать предприятию. Так он просто может напечатать, вообще не брать это. Да все равно деньги авансовые, в долг. То есть, завод потом должен как-то их продукцию и прочим вернуть. Правильно?
Ну, конечно.
Все. Это же... Зачем нам вот это брать на Западе? На Западе можно брать кредиты, но кредиты не финансовые, не финансовый капитал, а брать оборудованием, брать технологиями. Это, пожалуйста. Они говорят, запрет. Для нас, что Беларусь и что Россия, это одно и то же. Запрет на технологии, видишь, вы чего хотите, это не для вас. Это, я сколько раз сталкивался. Даже вот простейшие иногда кое-какую комплектацию специальную, да, вот радиационно стойкую, я обращаюсь в Евросоюзе, там, дружил, много раз бывал там и пиво в Копенгагене пили. Говорю, ну, Розы Бьярки, Бьярки, вернее, его зовут, ну, пришли мне, запрет, что ты, меня закроют. Есть запрет не только каком, а русским ничего радиационно стойкого не поставлять. А как развиваться? Понимаете? Ведь даже атомная энергетика.
Мне кажется, это логично. В Советском Союзе тоже ничего стратегически важного.
Не, логично. А нам-то с вами развиваться надо.
Нет, поэтому... это мы дураки, что вы подумали, что как-то по-другому. Ну, мы имеем в виду как
коллективный. Нам внушили. Нам внушили. Нам просто внушили, мы поверили. Да.
Ну, вы знаете, опять же, я-то был очень маленьким, когда проходили процессы развала, в общем-то, единой страны. Да? Но из того, что я помню, родственники у меня раскиданы по всем краям. То есть, и Сибирь, и Украина, и Беларусь. Вот. И все были уверены, что все друг друга кормят.
Ну, что вот... Это внушили.
Ну, я сам обманываться рад, да, как нас учит классика. То есть, ну, не будьте дураками. То есть, в общем-то...
Это внушили.
И в данном случае, мне кажется, тоже, что вопрос...
Вот причем, этого... западные, прошу прощения, западные коллеги... прекрасно понимали, что нас дурачат тогда, в 89-м. Я вам скажу такой пример. Я тогда работал на специальном военном предприятии в Кишиневе. И я ехал... вернее, меня подвезли из Одессы в Кишинев поляки, которые уже там во многом на Запад сориентировались, там уже отделились. Там, ну, помните, Варшавский договор уже практически развалился. Вот. И они меня спрашивают. А что, Молдавия тоже хочется делиться, мол, с Союзом? Они же говорят, что не понимают, что они столько берут от России лес, нефть, там, ну, все за бесценок. А у них там что, ну, помидоры, да, абрикосы, как бы, ну, виноград. Вот я говорю, да должны понимать. Но вы знаете, вот эта мантра, что, как вы сказали, Молдавия кормит весь Союз там, виноградом и абрикосами.
И все так считают.
И все так считают. Да. Вот это внушение. Это уже такая психотропия, не знаю, как это назвать. Вот воздействие, зомбирование, как хотите. Я сам, честно говоря, признаюсь, что верил в то, что все изменится к лучшему. Вместе с Юрием Юрьевичем Болдыревым, который тоже работал в Судпроме, с ней судовой электротехник, с ней с эти. А я работал в Океанприбор, ну, по сути дела, там концерн, объединял до Молдавии, все, советский еще, НПО.
Вот чудеса, да. Молдавия была океанической страной, да?
Да.
То есть я... исследовала, ну, фактически, да.
Это ж... Ну, делали аппаратуру для гидроаппаратуру для подводных всех обнаружений гидроакустическую. Кстати, там полигон был под Дубасарами, прямо на Днестре гидроакустический. Я сам был удивлен. Я же, так сказать, человек такой, как бы. Ну, думаю, на Молдавии это же как бы.
Вино,
коньяк. Да. Вот. Но, тем не менее, так вот была политика, что там должны были быть. И они были. И там, ну, на нашем заводе работало 12 тысяч. Ну, ничего очень себе. Много. Это аппаратура там шла.
Это в самом Кишиневе, да?
Или... там были филиалы в Бельцах, ну, и полигон в Дубасарах.
А, Кишиневе. То есть, это группа.
Это группа, да. Но, естественно, тут кто-то говорил, что с точки зрения как бы закрытости, кто подумает, что в Молдавии там занялись морскими делами. Да? Выхода к морю не имеет.
Вот так вот наши уважаемые зрители, особенно из Молдавии, совсем недавно по историческим меркам Молдавия была великой морской державы. Но внутри более еще великой морской державы. Но это важный факт.
Да. Вот. Ну, был действительно единый у нас союз. Я, правда, СССР расшифровываю не так, как вы принято всеми. Я с некоторых пор называю так, поскольку есть правопреемство от Российской империи. СССР. Союзная, Советская, Социалистическая Россия. Р. Она так и называлась поначалу, в 22-м году. Но Троцкий был такой, настоял убрать. А то какой-то, получается, русский шовинизм, Россия. Вот республика.
Ну, называлась как-то СССРФ, по-моему, изначально.
Не, РСФСР, то это потом. Это федеративное внутри Союза. А изначально весь СССР должен быть Р. Это должна быть Россия остаться. Но Троцкий сказал нет. Ну, а вы тут национализм русский не надо. Вот
давайте... Не слышал об этой версии.
Но это ничего. Было в 22-м году.
Давайте к нашей теме возвращаться.
Да, наши.
К нашей теме возвращаться. Значит, фиксация. Дальше. Напоминаю. Значит, вот хорошо. В Беларуси отличный полигон. Тема прибыли, тема кредита. И что вот с этими деньгами?
Кредит мы заменяем на инвестиции.
Да, хорошо.
Кредит. Об этом я академик Гразев говорит, что кредит – это одно, а инвестиция – другое.
Кредит меняем на инвестицию, то есть внутри нашего союзного государства, допустим, саккумулировали мы деньги в этом фонде развития, бывшую прибыль. Первый вопрос. Как мне принудить частного собственника отчислять в этот фонд развития? Это возможно?
Принудить? Ну, во-первых, даже в существующей системе есть налог на прибыль, да?
Это да.
Вот. Во-вторых, при соответствующем... Да, тут надо еще два момента добавить, потому что, я подчеркиваю, просто так вот взять и ввести нельзя.
Я должна быть система. Конечно. То есть, как к этому двигаться?
Во-первых, давайте начнем с того, все-таки я так считаю, после того, как мы сделали, убрав прибыль, заменив на достаток, да? То есть, мы никогда...
Для госпредприятий мы
можем... И для гос... Ну, сейчас мы придем и к частным.
Ну, вот да, мне важно
понять, я говорю, без системного подхода частника не принудишь. Потому что, ну, частник, как
принудить? Конечно, конечно.
Вот. Значит, вторая важнейшая составляющая наших предложений – это малозатратная экономика. Что это такое, вот, казалось бы? То есть, для того, чтобы прибыль появилась. Ведь надо так работать, чтобы затраты не превышали, значит, не превышали ваши возможности. Вот вы, допустим, инвестицию взяли 300 миллионов, а потратили 400. Вы в убытках. То есть, плохой хозяин так, ну, грубо говоря, для частника. Да и государство тоже. А где прибыль-то? Она просто израсходована, может быть, неумелым там хозяйством, может быть, просто неправильным хозяйством. Так вот, мы в нашей ТПП уже где-то с 17-го года, да, занимаемся возрождением такого важного метода хозяйствования, как фондово-ресурсный метод хозяйства. Вот. Это метод, который существовал и сейчас существует за рубежом. Вот, до революции был фонд такой, значит, Христофора Семеновича Леденцова. Это русский предприниматель, меценат, сам он из Вологды. Значит, он создал фонд, где можно было взять инвестиции без процентов. Он даже ломбарды беспроцентные делал. Вот. В чем там идея? В чем там идея?
Касса взаимопомощи.
Ну, можно так сказать. Ну. Нет, там целая система. Значит, как так получилось? Что это за фонд? Кого он финансировал? Если вот отдельно можно будет посвятить передачу, с удовольствием. Об этом методе у нас есть энтузиасты в России. Вот, рассказать о его возможностях. Но он финансировал выдающихся ученых. Вот, например, Жуковский, Цаги. Да, вот, так сказать, он брал деньги там. Значит, Вернадский по радиоактивности, значит, Павлов по своим там вот этим вот рефлексам. Ну, в общем, Крылов там, корабли. Ну, в общем, когда смотришь, думаешь, как так? Это все без процентов. Да. Вот такой фонд и создал. Но он получал, он вложил туда где-то 2,5 миллиона рублей, тех рублей с золотом. А это примерно сейчас где-то 600 миллионов
так
долларов.
Это были частные инвестиции, получается?
Его. Он же как бы заработал. У него были, как сказать, там всякие, ну, предпринимательские дела. Он был меценатом. Но это же был капитализм. Это было царское время. И он просто метод предложил. В чем сущность этого метода? Как можно заработать без убытка, чтобы еще раз не просить дополнительную инвестицию? Понимаете? Он предложил так, что вот смотрите. Заменяется... Вот сейчас как работают предприятия. Дайте мне мешок денег, я вам сделаю в итоге там корабль, допустим. Нет мешка денег, не будет ничего. Это сейчас. А у него так. Создается технологическая цепочка. То есть, предположим, вы можете мне поставить металл. Просто у вас он есть, вы его добываете. Другой там кто-то может обработать. Предположим, я хорошо полирую. Полировка лучшая в мире, лямбда на 100, допустим. Да? И так далее. Мы входим в факторы. Вот это называется факторы. Мы еще ничего не платим друг другу. Мы еще денег не используем. Мы входим в эту технологическую цепочку. И в итоге...
Своими умениями.
Да, умениями, возможностями, технологиями, оборудованием. Чем вот есть. Создали эту технологическую
цепочку. Не деньгами.
Не деньгами. Не деньгами.
Все это.
Деньги тут тоже появляются. Значит, потому что, ну, не может существовать какой-то проект, да, без каких-то текущих мелких там затрат, там, звонки,
ну, телефоны. Давайте вот
туда
для зрителей,
это смотрите, идет от инвестора.
Мы уже делаем кружку, да? Да, то есть у нас есть стеклодувы, там химики, еще кто-то. Вот мы вошли вот этими нашими умениями.
Да, на текущую зарплату же надо.
На текущую зарплату. Да. Вот, в каком моменте появляются деньги? Вот я понял, стеклодув есть, еще кто-то есть. А деньги когда появляются?
Деньги, разделим их. Деньги, которые для выполнения проекта.
Да. Да.
Это вот, прежде всего, текущие расходы, зарплаты, люди же должны жить. Вот. Это инвесторы тут появляются. Там проект рассчитывается, планируется. Вот следующий мы о плане говорить. Планируется с точностью, ну, пошагово там, с точностью, да, не знаю, там, до месяца, до недели, не знаю. Это очень подробный план такой создается. Инвесторы, инвесторам говорят, что благодаря вот этому методу вы можете получить больше, чем вы вложили. Я потом объясню, почему. Инвестор – это денежный. Надо же деньги в банк идти, ну, я бы не советовал никому. Я в свое время ходил, и, честно говоря, москвичи правы, банк с тирами. Хотя сами банкиры могут с тобой обниматься и прям, ну, как в критический момент сдадут. Вот. Инвесторы. То есть, причем инвесторы миноритарные. То есть управляющая компания, вот мы такой, кстати, создаем фонд, источник называется, источник. Значит, каждый вкладывает, ну, то, что, как говорится, не жалко потерять инвестору. Вот 100 инвесторов, да, у нас специально Дмитрий Любомудров из Москвы этим занимается. Он создавал банки, потом плюнул на это, Минотеп создавал, Инкомбанк создавал, это 90-е годы.
Много вот, может интересного рассказать.
Да, да, он у нас на конгрессе был, вот у нас в июне, в конце мая будет же конгресс в Кронштадте, сенсорное слияние. Вот, значит, он будет, значит, миноритарный. Ну, допустим, условно скажем, ну, для нас, простых людей, я могу миллион отдать, как бы, ну, не так, ну, потеряю ничего. Но зато у меня там перспективы, то есть очень эффективный проект, и я получу даже больше. Уже от конечной продукции.
А я получу,
а вы спросите
прибыль, получается.
Да, вы мне... Нет, вы получите как бы не прибыль, а дополнительный доход называется. То есть,
ну,
а за счет чего?
Миллион плюс
еще, а за счет чего? Правильно? А это как в экономике при Сталине, когда цены, помните, снижались там 40-е.
Я не помню, но читал.
Нет, да, 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 снижались. Мои родители это рассказывали. Действительно снижались. За счет чего, казалось бы, да? А за счет сокращения издержек. И вот система фонда ресурсного метода хозяйствования, механизма хозяйствования, ФМХ, она как раз что делает? Когда мы внутри еще друг другу ничего не платим, но делаем. Мы знаем, что, допустим, автомобиль мы с вами делаем, да, какой-то. А вот когда мы его сделаем, и когда продадим, вот тогда мы поделим. Так вот, смотрите, внутри нет платежей, и, соответственно, нет налогов. Ведь когда я для этой кружки, вы продали мне стекло или там кварц, я уже вам заплатил. А потом, когда я продаю уже в целом машину, ну, это фара, допустим, значит, то я опять налог государство берет со всей этой суммы, где внутри уже куча налогов сидит.
Ну, на каждом этапе государство вот берет налог, конечно.
Да. А при ФМХ этого нет. Только деньги появляются реальные, то есть вот для оплаты государства налоги. Внутри это, по сути дела, ну, как бы консорциум.
Да, получается, что государство на этих этапах недополучает налоги.
Ну, подожди. Государство же может быть и заказчиком этого автомобиля. Подожди, может, я сейчас договорю. Да. Так вот. А раз этого нет... то вот наши ученые Забродоцкий, Козырев Игорь, он был у нас тоже на конгрессе, значит, этот Барабаш из Москвы, значит, они что доказали? Вот просто это отдельно можно посвятить, если интересно. Или приезжайте нам на конгресс, там все просто узнаете.
Приеду обязательно.
Мы вас, так сказать, встретим, и там будет все очень хорошо. Нет,
мне важно по содержанию.
Послушайте,
там... понять.
Да.
Понять для меня важно.
За счет чего? Значит, они доказали. Просто вот там есть у них публикации, и у нас на конгрессе. Автомобиль делается классически. То есть, дайте мешок денег, мы вам
выходим.
Это
мы уже
поняли. Классика.
Да, да.
По ФМХ. Доказано, прям показано, вот, ну как, вот я не экономист, но все выкладки как экономические, как полагается, да, они все сделали. На 40% автомобиль, который сделан по методу фонда ресурсного механизма хозяйствования, дешевле. На 40%. При этом вы, участники, никто ничего не теряет. Почему? Потому что вы получаете от конечной продукции. То есть конечная прибавочная продукция, которую мы продаем, согласившемуся заранее покупателю, он, допустим, знает, что он купит это там за...
Ну, это логично.
И в результате, значит, деньги появляются реальные, и налог только при продаже конечному уже потребителю.
Я понял. Ну, а наш, почему оно получается на 40% дешевле? Потому что все участники на всех этапах отказались от прибыли.
Да, ну они как бы.
Они отказались.
Даже не от прибыли. Они прибыль потом получат.
Нет, ну на следующем этапе.
Участники отказались, вернее, им разрешено законом, даже нынешними законами, если у нас нет юридической связи. И мы участники какого-то процесса, типа вот консорциума, не платить налоги. Внутри предприятия мы же налоги между цехами не платим.
Ну, конечно, конечно.
Это как бы цех, но он может быть такой же. Одно предприятие в Новосибирске, там, допустим, завод «Сигнал», а другое тут у нас в Питере, допустим, электроприбор. Условно, все мы собрали. Не платим. И когда государство берет уже налог, ну, законный же, вы продаете машину, продаете. Вот в этот момент появляется, что покупателю, тот, который покупает, а это может быть и государство, покупает автомобиль, ему выгодно, то есть получается себестоимость ниже.
Покупателю выгоднее.
Вот. И участнику он получает не от своего шурупа, там эту мелкую копейку, а долю в процентах. Деньги там не участвуют в процессе ФМХ. Деньги только как учет.
Григорий Яковлевич, это я уже понял. То есть деньги превращаются в арифметику. То есть мы баланс считаем.
Долю считать, чтобы потом твой доход дать.
Это я понял.
И когда ты получаешь от общей добавленной стоимости, ты получаешь больше. То есть участники.
Я не понял еще одну вещь. Вы погодите, надо дойти. Я пока не понял, я не отстану.
Пожалуйста.
Я такой человек.
Пожалуйста, это правильно.
Смотрите. Вот, значит, вот получается инвесторы, которые вошли своими там компетенциями, технологиями, навыками.
И финансово частично
вошли. Вот, и да, вот они вошли. Их N количество, да? Там, ну, два давайте. Да, тут да, просто да. Вот да. Два. Вот да. Так вот проще. Два.
Да.
Они на этапе этом, когда они входят, и они вот...
Они только дают вклады.
Да, они дают вклады. Вот смотрите. Для производства кружки они перестали поставлять там кварц. То есть, ну, в смысле, поставляют кварц, но это
деньги
уже
еще не берут.
Не финансовая сделка, да. То есть они отказались.
Это не завершенная сделка, да. Только когда они согласны автомобиль продать.
Отложенная прибыль.
Да,
это отложенная прибыль. Или вот
доход,
смотрите.
Доход.
Отложенный доход. Да. Но мы же им говорите, друзья, у нас же философия отказа от прибыли. Правильно? И получается вот вопрос, а зачем мне... Хорошо, государственного я понимаю, как игрока заставить играть в эту игру, потому что на выходе это отразится в виде социальной инфраструктуры, но как это было в советской экономике. А как в эту игру частного заставить?
Хорошо.
Я не понимаю этого.
Вот тоже очень интересный вопрос. Кстати говоря, вот Дмитрий Владимирович Любомудров, который является тоже в Центральной палате, в Инвестиционном комитете и постоянный участник наших конгрессов кронштадтских, значит, он как раз это лучше объяснит, чем я. Но я постараюсь. Значит, в чем здесь... как? Потому что, понимаете, когда мы отказываемся от прибыли, мы как бы устраняем частный интерес. Да? То есть, я же для чего? Ведь я уже говорил вам перед эфиром, что даже председатель президиума Академии наук Беларуси Григорий Владимирович Гусаков меня так и спросил, Григорий, а как же без прибыли развиваться? И это не только, значит, академики, это говорят просто предприниматели. Мои вот коллеги говорят, а как же без прибыли? Мы для того и работаем, чтобы из прибыли вложить и развиваться. А ты хочешь что-то отобрать. Я говорю, у тебя что, никогда не было проблем с инвестициями? Ну, были всегда, и с банками боремся. Банки сейчас требуют там залоги, поручительства. Там, что-то они никогда не требуют. Ну, знаете, это просто страшно с этим связаться. Вот. Некоторые мелкие предприниматели, до чего дошло, я как председатель палаты могу сказать, что они для того, чтобы решить производственный вопрос какой-то там, да, до чего дошло, мелкие предприниматели, берут потребительский кредит в банке, ну, как бы себе на покупку там стиральной машины или там автомобиля, условно говоря, и вкладывают в предприятие. Но это вообще кощунственно. Это вообще так нельзя делать. Но делают, потому что вынужден. Надо же как-то ему двигаться. Я говорю, у вас эта проблема есть? Есть. Но представьте себе, что у вас эта проблема исчезает, когда вы переходите на это. Вы прибыль, которую вы заработали, она легко считается там, от этого дохода. Да, как... Вы добровольно отдаете в этот фонд развития. Ну, потребление себе оставляете. Что-то на мелкое развитие свое тоже оставляете. Это законом будет регулироваться. Значит, отдаете туда. Но вы в любой момент, когда вы хотите развиться, что-то новое, новое там, изделие произвести, вы можете смело туда обратиться И я уверен, что если у вас серьезное предложение, а не мошенничество, отказа не будет. Разве ради этого не стоит отдать, чтобы всегда все свои хорошие предпринимательские задумки обеспечить финансово? Понимаете? Вопрос другой еще возникает. Ну, вот эта система, там тоже есть какие-то деньги, да, вот инвесторы, а вдруг они потеряют, вдруг что-то, ну, знаете, как всегда, кто-то украдет. Так вот, система финансирования ФМХ, она тоже специальная. Мы ее называем капельное финансирование. То есть, когда по плану все запланировано, деньги поступают вам точно вовремя и столько, сколько надо. Если в этот месяц вам нужно миллион, вы получите миллион. Там 10 миллионов, 10. Точно вовремя. По результату первого сделанного получаешь. То есть, суммы поступают в проект такие, что ну, их как-то смешно воровать. Но не миллиарды это, понимаете? То есть, ну, как-то украсть – это только смешить. А при старой системе – дайте мне 6 миллиардов, я, значит, их тут определю. Раз – и за рубеж. Ну, офшор там, и исчез сам куда-то, да, в Лондон. Это отсутствие. То есть, капельное финансирование – это тоже отдельный разговор. Как принудить? Я подчеркиваю. Вот я тоже был предпринимателем с 90-го года, как мы ушли по указу о малых предприятиях, когда премьер Рыжков издал такое, и сразу же мы подали. Одни из первых были. И самое тяжелое было, как получить средства на развитие. Вот своих не хватает, как правило, вы же знаете. Тем более, когда вот это все гуляет.
Денег всегда мало.
Да, их всегда не хватает. И где взять? Потому что предложение «идите в банк», ну, у меня уже, не знаю, вызывает такое чувство, что ну, иди, как говорится, в кабалу. Да? Вот, ну, как нормальный человек в кабалу не хочет же идти. А у нас, к сожалению, в России у нас правят финансовые олигархии, то есть это банки, это все эти правильно там биржи, ну те, которые связаны с деньгами, а это неправильно. Впереди должно быть производство, и производство, поскольку у нас такой стимул, как прибыль, сверхбогатство, да, чтобы создать себе сверхудобство, не знаю, что там человек хочет, но у русского человека, а я все-таки вырос, воспитывался в России, да еще в Сибири, Новосибирск. Знаете, вот я когда учился в аспирантуре, я сравнивал менталитет сибиряка, ну и себя в том числе, и москвичей. Ну, не в обиду сейчас москвичам, но если в Новосибирске, я когда учился, и потом, когда готовился к аспирантуре уже инженером, вот я обращаюсь к коллеге по лаборатории, там, да, в институте, говорю, ну, там, Миша, мне надо, вот, значит, ну, Лиша, все, окажет и помощь, и все. Ну, как бы так, по-человечески. В Москве уже, в советское время, 80-е годы, я попросил кого-то там каллиграфически нарисовать к защите диссертации что-то. Вот. И он мне помог, там, значит, что-то сделал. И я ему говорю, спасибо, Василий. Значит, вот, знаете, вот москвич. Спасибо, на хлеб не намажешь. Деньги давай. Понимаете, чувствуете менталитет сибиряка и европейца.
Вы еще говорите, наверное, наверняка про советское общество.
Да, да, это советское.
В столицах,
да, это советское,
в столицах буржуазный уклад, он укоренился. Опять же, я исхожу из культуры, ну, вот из культурных в том числе, и много читал и про психологию, социологию обыденности. То есть, это вот магазины «Березка» как раз. Ну, когда это потребление началось. Потом движение вот этих вот... вот. Это какие годы? Конец 60-х, наверное, да? Ну, вот, собственно, вот. Так. И фактически столицы... А, ну, собственно, «Москва слезам не верит». Вот фильм, он ровно об этом.
Я же говорю, вот я сам был поражен. Ну, как бы, вроде бы такие же русские люди, но сибиряки.
А рассказы Довлатова, да? То есть, кто был ближе к Западной Европе, в данном случае, это Прибалтика была, порты.
Прибалтика, да.
Ну, это было. Потом, да. Кстати, Западная Украина... И Молдавия во многом, да, за счет близости. Да. Это Одесса, потому что порт. Потом это Грузия, Армения, где вообще даже были разрешены, насколько я помню, ну, фактически частные, как кооперативные предприятия, даже в советские любые времена. То есть, ну, цеховики так называемые, вот. Да, то есть можно было заниматься мелким кустарным
производством. Вот, понимаете?
То есть у нас много было таких регионов, где уже был капитализм внутри социалистической системы.
Да, вот вы знаете, да, Семен Сергеевич, вот вы очень правильно подметили, вы более молодое поколение. Мы-то вот с Дмитрием Юрьевичем одного почти практически, он 60-е, там конец 50-х. Вот. А вы это молодые, вы не помните вот того, что было тогда. Конечно. А я это еще немножко застал. Вот. Ну, во-первых, при Сталине там все было как раз направлено на цель – это благосостояние людей, снижение цен. Сталин скончался. Значит, не будем обсуждать политику Хрущева там и прочее. Это отдельно можно поговорить когда-нибудь. Значит, что делает пришедшая власть? Ну, Булганин еще пытался что-то сделать. Нет, нет, не Булганин. Как его?
Маленков
еще пытался, но его убрали буквально там, да. Что делает во всех сферах новая власть? Она начинает делать все, чтобы номенклатура, прежде всего партийная, получала как можно больше и была над всем. То есть партия над всем должна быть. Сталин как раз с этим боролся. Он хотел сказать: не, ребята, давай... Сталин даже законопроект уже подготовил, разделить, что партия не должна управлять промышленностью ничем. Вот есть совет момент, вот вы занимаетесь. Вы занимаетесь воспитанием людей, там, значит, теорией, ну, то, что партия уже. Они этого не хотели. Они хотели всем овладеть. И Хрущев, помните, везде вторгался. В сельское хозяйство, везде.
Волюнтарист, да?
Ну вот что он сделал, знаете, вот и начал он. Именно с образования. Недаром Бисмарк или кто говорил: хотите, значит, победить противника, воспитайте его детей. Он исключает. Мой брат еще старший учился. Кузьмин, Виноградов. Логика. Угу. Он исключает из школ логику. Она была. Меня даже дома слушал, он старый. Виноградов, Кузьмин исчезает. Спрашивается, для чего? А для того, что когда человек, молодой человек, уже взрослый становится, и он логики не знает, им легко манипулировать. То есть его легко обмануть. То есть он за как? Логически не может мыслить.
То есть Хрущев изъял логику, чтобы начать одебиливать советских граждан.
Чтобы они ни в коем случае не задумывались. А что эта партия всюду как бы лезет, да, так грубо скажу. А что эта партия? Хитрый... Если логически, понимаешь?
Хитрый план Хрущева.
Сталин же говорил, что партия пусть занимается воспитанием, теорией, а не промышленностью, сельским хозяйством. Он хитрый, он туда внедрил. И уже новое поколение, 60-е, 70-е годы уже типа уберем, помните, убрать партию, там, пятую статью, зачем партия руководящая. Это когда они уже логику поняли в конце. Ну, и тем было выгодно. Но я подчеркиваю сейчас не об этой политической части. Потом он, соответственно... По-моему, если я не ошибаюсь, 61-62 год, как раз 61-й, наверное, когда родился Дмитрий Юрьевич наш уважаемый. Что делает дальше? Значит, ну, как бы, ну, не один же Хрущев, там целый, значит, коллектив. Вот. Они, значит, Косыгин уже, по-моему, был премьером. Он, в принципе, нормальный, сам Новосибирский, кстати, работал там время, там, вот, прямо в центре, возле оперного театра, барельеф висит, что он на книжном магазине, что вот он там жил. В это время появляется, ну, кто-то говорит, что кто-то по Западу там его обработал, кто-то, ну, не Косыгина. Некто Евсей Либерман. Дело здесь не в национальности. Он был какой-то экономист из Харькова. И он в газете «Правда», она у меня есть, это я могу себе интересно прислать, значит, электронный вариант, опубликовал статью, что отказываемся от вот этого вот сталинского подхода, там, достаток, значит, снижение цен, вот, снижение издержек, а ведем так: план, прибыль, премия. Прибыль ввел. И подсунули, ну, грубо говоря, подсунули это Косыгину. А Косыгин взял, да и ни с того ни с сего согласился. Мотивировка была, что, ну, стимул же должен быть у людей. Когда есть прибыль, есть премии. Люди будут лучше работать. Ну, как бы понятно на человеческом таком уровне. Ну, да, когда ваш завод получает прибыль, вы же премию получите. Хорошо. И вот, когда введена была прибыль, вот это как раз и был такой ползучий переход старой капиталистическому методу
хозяйствования. Это произошло за 30 лет
до развала,
до краха Советского Союза.
Но это же планомерно все, значит, внушалось. Люди, если вы помните, было такое вещизм, да, то есть каждый там все хотел себе.
Я не помню, но я очень много это изучал.
Это было, это вот там это все зародилось. Так мы, убрав прибыль, мы говорим еще, конечно, о планировании. Что очень интересно, здесь, конечно, лучше меня может рассказать экономист, ну, в частности, да, кстати говоря, достаток, вот первый, так сказать, опора, это, значит, мы говорили, неинфляционный достаток, да, еще есть такое понятие у экономистов самодостаточность экономики. То есть, то, что сейчас мы в конце об этом скажем, Лукашенко, да, он уже президенту нашему предложил. Так вот, это с нашей подачи приятно это узнавать, что даже руководство такое высокое прислушивается к науке. Да. Так вот, этого самодостаточность. То есть, ну, в рамках Беларуси это несколько проблемно, конечно, сделать. Все-таки она небольшая и прочее. Но можно. И, а тем более, если с Россией вместе, то, что наши президенты уже как бы обсуждали, это вообще, как и Советский Союз, не надо нам западных там кредитов и прочего.
В Беларуси я вам скажу сразу, что будет в рамках концепции самодостаточности. Беларусь намного производит больше товаров народного потребления, причем с высокой добавленной
стоимостью,
чем потребляет.
Да.
При этом с Россией идет же товарообмен какой? В основном
энергоресурсы на продовольствие, на промышленную продукцию.
Да, которые потом энергоресурсы перерабатываются, ну, нефть, да, на предприятиях.
Да, Новополоцк, например.
Ну,
да.
Там две получается, да. Мозырский и Новополоцкий. Да. Да, и потом ГСМ продается уже...
В том числе за рубеж.
В первую очередь за рубеж. Там крупнейшие покупатели – это Голландия, если я не ошибаюсь,
Норвегия,
и Англия. Да. Ну, в общем, вот это. И уже потом происходит... То есть, там вот еще есть вопрос вот этой вот добавленной стоимости, которая возникает в ходе переработки нефти. То есть, ну, то есть, там есть вот такая вот ситуация. Получается как? Что у Беларуси с Россией, если брать в абсолютном исчислении отрицательный торговый, ну, сальдо, да, отрицательное.
То с теми положительные.
То с теми положительные. Но это положительное формируется за счет чего? За счет того, что добавленная стоимость формируется в ходе перетекания.
За счет переработки.
Потому за счет переработки и поставки на белорусские заводы нефти по формуле. Там, в общем, они сейчас переходят
есть
на
там,
ну, скидка с относительно мировой цены. И вот поэтому у Беларуси есть два источника, так как экономика производящая, а не потребляющая, да. У нее есть два источника получения внутрь, в республику, ну, в общем-то, ну, денег, да?
Да.
Это российский рынок, откуда они получают за счет продажи...
Получают сырье, перерабатывают и получают добавленную стоимость.
Да.
Переработка дает прибавочную стоимость.
И второй, откуда они получают. И вот тут вот получается такой вот парадокс, что, в общем-то, надо и оттуда... получать, ну, как бы, деньги, в смысле, кредиты, инвестиции, называйте как хотите, из Запада. Но те деньги, которые будут приходить с Запада от переработки и продажи ГСМ, они же будут по старой схеме. Ну, то есть, это будет валюта, евро, доллары. Ну, вот,
да, вот...
Они будут как было, ничего не поменяется.
Сергей Семенович, конечно, вот обязательно, я думаю, у вас это будет встреча с Андреем Юрьевичем. Я эту книгу не взял. Он мне подарил книгу. Ну, неважно. Значит, забыл просто. Или я положил куда-то, нет?
Мы покажем ее.
А, ну, неважно. По истории экономики России. Так вот, Андрей Юрьевич Быков, он как раз вот про это все может рассказать. И более того, он очень даже наглядно, и как экономист, и как просто человек-просветитель, может разъяснить, что надо разобраться, а насколько то, что та же Белоруссия закупает за рубежом, в том же Китае, там, Турции, это надо именно закупать по импорту. Ну, например, он блестяще показал, что, например, ну зачем молотки, гвозди завозить из Китая, уже готовая продукция, вешалки, вот, зачем? Что, белорусы носки не могут сделать?
Это загадка для меня.
У него идеология такая, я имею в виду Андрея Юрьевича, он говорит, что простое производство, простое, но то, что любой белорус может сделать, потому что там деньги небольшие, должно произвести у себя. А вот то, что мы не можем, надо разобраться, а что мы не можем, да? Значит, то покупать. Ну, ладно, там, бананы, апельсины, ну, таких не так уже много, ну, что-то первой необходимости, что ну, Новый год, там, на праздник. Вот. Если вот все это и тогда построить план, вот здесь Елена Николаевна ведут на главный инструментарий, то есть не просто план, знаете, вот план, вот все сразу, о, госплан, это дефицит, и там производят сапоги, которые никому не нужны, ну помните все это, а вы, может, не застали, но у нас это все время упрекали,
это и в культуре было,
что в советское время там это план, это все глупо, ничего подобного. И ее планирование, она называет его кибернетическое, то есть такое фрактальное, план государства, план области и план там до последнего швейка предприятия. То есть, что такое фракталы? Это подобие плана. План большой, план маленький, все. И все увязаны. И заведена еще обратная связь. То есть, в случае, да, я ее даже называю, она называет кибернетическим, но она женщина пожилая, поэтому по-старому еще называют. А я называю либо киберфизическим, либо интеллектуальным. Что значит киберфизическое? Ну, грубо говоря, сеть сбора данных, сенсорная сеть называется, да, включая погоду и все. Если она показывает, что в ближайшее время ожидается проливные дожди или там натопление, затопление, сразу включается обратная связь и производятся зонтики там, и такие ботфорты, сапоги. Ну, людям потребуется. Я к примеру говорю. Это не значит, что это именно так. То есть, еще датчики дают достоверную информацию о состоянии
развития. В общем-то, об этом тезисе, который я много раз слышал, что планирование производства невозможно без планирования потребления. Но планирование потребления есть... Ну, вот, опять же, это... Я все-таки гуманитарий. Да? Ну, взгляд на экономику есть два взгляда. Да? Есть математический взгляд, ну, математически-логический. Так. А есть взгляд гуманитарный. Потому что, с одной стороны, продукция, которую производит экономика, это физика, да? Но с другой стороны, то, кто будет потреблять эту продукцию, это чистой воды ну, гуманитарность, да? Потому что формирование спроса, предложение, сама вообще идея того, как потреблять вещи. Ведь то, о чем вы говорите, это нужна смена философии потребления. Хотя об этом еще на самом деле задумался Сенека. Я напоминаю вот эти вот письма к Луцилию. Да. Он же говорит о том, что самый главный вообще неточная цитата, но смысл следующий, что это благодетель, когда ты ешь с серебряной посуды, как со свинцовой, но высшая благодетель – это когда ты ешь со свинцовой посуды, как будто она серебряная. То есть, невозможно снизить потребление, ну, как бы, если ты не изменишь само отношение к потреблению. А смотрите, а ведь капитализм, особенно турбокапитализм последних там, 20 лет, и участие в этом турбокапитализме Китая, вот тут вот для меня вот это вот очень важно. Потому что Китай играет, это же как бы красная страна, коммунистическая, ну, но она с удовольствием подбрасывает дровишки в топку турбокапитализма, подсазывая нас на постоянное потребление. Двумя методами.
Потому что она ориентируется на рынок.
Конечно. То есть, и получается что? Получается, что борьба за сверхпотребление, она же идет по двум путям. По пути рекламы и пиара, то есть навязывание потребления. И по второму пути производство вещей все хуже и хуже.
То есть одноразовых.
Да, то есть выйти вообще на максимально одноразовое потребление. Это во всем видно. От автомобилей, которые раньше ездили по миллиону километров, потом по полмиллиона, а теперь 100 тысяч. Да. Вот мы имеем за 30 лет падение ресурса двигателя внутреннего сгорания в 10 раз.
Совершенно правильно.
И вот тут возникает вопрос. А можно ли внутри маленькой такой вот Белоруссии, да, изменить отношение вот именно к потреблению? Потому что я говорю, я смотрю немного с гуманитарной точки зрения, то есть технической, вот то, что вы описали, вот участие.
Да.
А вот надо же еще склонить. Кстати, Сталин очень много об этом говорит в своих выступлениях, да, что он говорит, что мы будем бороться не за свободное время для рабочего человека. То есть задача не заставить человека больше работать, чтобы он больше прибыли повышал, а задача, чтобы он работал по 3, по 4 часа. И возникал вопрос, а чем занять советского человека? И я считаю, что вот этот вот моральный крах советского общества, когда никто не защищал Советский Союз, по большому счету, внутри себя, да? Он был связан с чем? Он был связан с тем, что была куча свободного времени у людей. Но они его тратили не на самообразование, не все, но имеется в виду, вспомните, что сатира советская высмеивала, пьянство, ну, Афоня фильм и все остальное,
да.
Что человек, ему общество и государство и экономика дало все для развития, базис обеспечило, а он бросается в две крайности, либо как герой Миронова, берегись автомобиля, в спекуляции, ради спекуляции, ради чего, непонятно, ну, и... путь в тупик, либо другая крайность – это прожигать свою жизнь в виде героя Афони. Да? И человек теряет мотивацию, когда ему... А капитализм все-таки, как же говорили советскому обществу, а прибыль, она все-таки мотивирует вот этих вот самых ну, динамичных, самых, пусть даже жестоких людей, ну, таких вот волков, да? Ну, а эти...
Хищников,
да? Но эти хищники, они, в общем-то, в экономике зато начинают заквашивать всякие идеи, как Форд, например, да? Как нам сейчас приводят примеры Илоны Маски, да? То есть нам же вот эту экономику турбокапитализма приводят на примере успешных людей. То есть Билла Гейтса, Илона Маска, да, ну вот кого мы видим. Я сейчас не о людях, я сейчас об образах.
Понял,
да?
Понял.
А вот будет ли у такой экономики, о которой говорите вы, свои вот эти вот образы, потому что без изменения мышления людей, это, ну, я убежден, как бы, может, теория будет.
Да, ну, чуть-чуть оставим пока по планированию, это третья ножка, да, после малозатратности. Вернемся вот к основному. Спасибо, что вы напомнили. Мы говорили в самом начале, да, по-моему, что жизнь человеческая – это... И мы из религии всех знаем, всех типов религий, от Заратустры до любых там буддистов, значит, жизнь – это борьба добра и зла, да, так сказать, это... Потом появилось деление на классы. Это Маркс, Ленин, там классы устарели. Буржуазия, рабочий класс, все это уже. А инженер что? Ну, сейчас главное. Инженер. Хорошо. Поэтому мы применяем деление на классы на два. Всего два класса. То добро и зло, да, понятно всем. И, соответственно, труженик. То есть, человек, который приносит пользу. Труженик приносит пользу. Вы, например, журналист, да? Или политолог, неважно. Но вот журналист, вы информацию даете людям, просвещаете людей. Ну, что-то там где-то то, что нужно. Даже меня спросили, а военный? Конечно же, труженик военный. Даже термин такой есть, ратный труд. То есть, воин – это нужный человек. А беременная, так она тоже трудится, вынашивает наше потомство будущее. То есть, труженики, это я могу отдельно говорить, это те, кто приносит пользу. И класс второй, это к добру относится, к злу, это паразиты, которые ничего не производят, живут за счет других. Вы сами можете назвать от воров, там, и кончая бог весь кем, которые никакой пользы, кроме вреда, кроме присваивания чужого, ничего не делают. Вот, кстати говоря, классические капиталисты, собственно, которые эксплуатируют и присваивают все себе, а остальные живут в проголоде. Вот это как раз паразиты. Вот. Особенно вот финансовый капитал. Это просто паразиты. Они вообще ничего не производят. Они пользуются деньгами людей. Да? Ну, вот, допустим, мы там храним деньги. Да еще говорят, давайте все туда, ко мне, на карту. Вот. И пользуются. Но там тоже можно их перечислять очень много. Так вот, эти два класса. Класс паразитов и класс тружеников. Так вот, государство социальное. А государство – это что? Аппарат? В интересах какого-то господствующего класса и подавляющий другой класс. Так вот, если в Беларуси, допустим, государство в интересах тружеников, по крайней мере, так официально руководство заявляет, оно подавляет паразитов. То есть, все труженику и вплоть до инвестиций. И паразиты, конечно, недовольны, конечно, будут всячески мешать, сопротивляться. Ну, как мы с паразитами боремся? Два разными способами, да? Как мы там, клопов, тараканов, крыс, ну, это уже вопрос десятый. Так и здесь. Надо бороться. Да, мы их не уничтожим. Вот паразиты всегда найдут. Мошенники. Кстати говоря, в разговоре с предпринимателями белорусскими я был поражен. Я когда начал говорить про нашу вот эти все тут взятки, распилы, мошенничество, они говорят, а как что можно вот в деловых отношениях смошенничать? Я говорю, у нас да. Они говорят, да нет, у нас как-то так. У них это даже как-то и вот в менталитете белорусов большинства отсутствует, как это можно обмануть. А у нас уже так испорчено, что обмануть это как уже геройство. Да, но я отошел.
Не знаю, вот я там просто, опять же, я
оттолкнулся
от официальных сообщений, там зам главы, начальник бывшей охраны Лукашенко сидит за взятку, которую он получал от бизнеса, чистый лоббизм, коррупция и вообще все то же самое.
Белоруссия еще не живет по нашей парадигме.
Там денег меньше.
Я говорю, она не живет по нашей парадигме. А то, что есть, как говорится, порядочное и непорядочное. Ну, и на солнце есть пятна, как Галилей говорил. Ну, нет, ну не бывает ничего идеального, конечно, и у них есть. Но масштабы,
ну, конечно,
я имею в виду количество, не то, что даже размер там, взятки или чего, просто количество у нас на каждом шагу. Я не буду сейчас говорить про Смольный, потом в перерыве могу рассказать, как я.
А вот так вот, знаете, вот так вот всегда получается.
Вот. Вот. Но я вернусь к главному вашему вопросу.
Да, давайте мы к главному,
частник, тем более у нас уже. Как вот, чтобы люди. Ну, у них есть свои предпочтения, свои вкусы, да, и вот он хочет какого-то модели такой машины, а план дает такую машину, ну, так образно говоря, да, ну, вы же правы, то есть, ну, как вот людей заставить, чтобы он ничего не менял. Производят по старому методу парадигмы такой капиталистической, скажем, ну, что такое капитализм? Я могу и вам разрешаю так называть, это мусорная цивилизация. Что значит мусорная? У вас iPhone какой модели? Видите, 12-й. Бери 15-ю. Это выкидывай. Потому что они стимулируют выбрасывание. А что такое выбросить? Это же надо куда-то.
Вот и выбрасываешь.
Горы. Раньше было. Вот, я вспоминаю, и даже когда мне говорят про сменяемость власти, я почему-то привожу пример из моей жизни. Я родился тогда в конце 50-х. Отец, мой покойный отец, купил холодильник Минск. Такой, знаете, еще с округлыми боками был. Такой, округлые боки.
Ну,
сейчас они все квадратные. Они такие, я говорю. Я уже был, по-моему, аспирантом. Приезжаю, говорю, пап. И в Москве учился. Пап, ты чего-то не поменяешь? Ведь 25 лет прошло. Он говорит, сынок, работает. Холодит, не шумит. Зачем менять то, что работает? Вот тогда создавали продукцию надолго, чтобы ты мог попользоваться, как говорится, долго. И она удовлетворяла в основном. Ну, когда уже прошло там 20-30 лет, конечно, может быть, морально устарело тогда менять. Но не так, а чтобы и года не проходит, как тебе навязывают что-то другое.
Дело в том, что тогда...
Стаканчики, которые вот эти все одноразовые выкидывают. Вы видели, что творится в океане? Страшно просто. Я когда посмотрел...
Я все это понимаю.
Это просто капитализм, он же рост. Выкинь то, купи снова, снова,
это
снова.
Я все
понимаю. А куда девать старое?
Так я же говорю, что надо менять философию.
Это экологической катастрофе, в конце концов, идет. Не только к экономической. Так вот, я вам напомню удивительный опыт. Тут, конечно, параллели проводить между Лукашенко и Альенде, наверное, не стоит, хотя оба с автоматами защищались. Да? Тут Ламанеда спасал. Значит, 70-73 год, 1900, значит, в Чили. Значит, Альенде, он социалистический такой был президент, он пригласил, ну, корифея, знатока в области теории операций, исследования операций, Энтони Стаффорда Бира из Англии, который предложил систему кибернетического планирования, киберсин, то есть кибернетика и как это, синергетика. Вот синергетика, кстати говоря, в ФМХ, когда мы говорим, там вот синергетика еще появляется. То есть мы вместе стараемся сделать больше, то есть лучше. У нас нет конкуренции, у нас состязательное сотрудничество. Потому что, возвращаясь к добру и злу, когда спрашивают, а в чем смысл жизни? Ну, а смысл жизни в том, что все разумное стремится к совершенству, в любой сфере деятельности. Вот вы журналист. Если вы самый выдающийся, вы добились наибольшего совершенства. Да? Если вы скульптор, соответственно, ну и так далее, во всех, токарь, неважно кто. И к добру, потому что совершенство надо, конечно, в добрых делах, не в злых. Вот. А что такое добро, это вот как раз идет.
Если мы уходим в сторону, извините, как бы
да, мы...
по одной простой причине, потому что Вопрос совершенства – это вопрос общественных идеалов. Общественный идеал – это то, что задается господствующей моралью, в том числе и с помощью культуры, политтехнологии, журналистики и еще масса других
верующие
факторов.
Скажут...
Давайте к экономической модели.
Да, верующие скажут, что приближение к Богу,
совершенство. Мы же не будем говорить, что как бы, вот это положено в основу экономической модели.
Так вот я говорю, это система Киберсин, что она предполагала, уже тогда даже было реализовано во многом, хотя компьютеров практически не было, там на все Чили два компьютера было больших. Так вот, она учитывала и обратную связь. То есть, можно было, чтобы гражданин, придя, там специально оборудованные комнаты были по стране, и там свое пожелание экономистам туда наверх. И план учитывал этот, ну, там, в зависимости от количества, конечно, обращений.
Пожелание в смысле, что я хочу потребить.
Да, что
мне нужны резиновые сапоги.
Совершенно верно. Человек вот хочет, а нигде не может найти. В плане этого почему-то не оказалось. Ну, может же такое быть. И тогда это все учитывается. Уникальная система. Но она была прервана переворотом, который планировался и в прошлом году в августе в Беларуси. Но в Чили это Пиночет сверг, расстрелял, убил, значит, Альенде. И все это прекратилось. Бир, Стаффорд Бирд уехал в Канаду и умер там. В 2002 году. Очень интересный опыт. Отдельно можно поговорить.
Хорошо. Скажите. У меня вот такой вопрос.
Сейчас, уже... сейчас и наша система интеллектуальная должна учитывать. То есть, обратные связи будут. И даже ваше скромное пожелание чего-то может быть там учтено.
Григорий Яковлевич, давайте просто у нас уже как раз двигаемся к завершению. Угу. Так, значит, мы фиксируем. Значит, Белоруссия может стать уникальной площадкой, потому что, с одной стороны, испытывает давление, с другой стороны, и как бы будет усиление.
Ей нужен выход.
И санкции, будет выход, и это как бы шанс. С другой стороны, есть воля, желание, инициатива российских экономистов, которая, в общем-то, поддержана с белорусской нашей союзной стороны. Я так понимаю, встречи уже основные проведены. Базис теоретический как бы в процессе разработки. Вопрос такой, когда ожидается практическое внедрение. Потому что, скажу честно, для меня это вот не вот... Идея отказывания, отказа от философской, ну, как бы концепции прибыли, да, это идея революционная, во многом сопоставимая с идеей, может быть, в свое время там советской власти, да, что власть может быть не от Бога, да, а через какие-то советы, через. Ну, потом, то есть идеи были революционные, христианская была идея революционная, потом идея имперская Петра, да, которую он посадил сюда. Вместо... То есть идеи такие были. Это политэкономическая идея. Поэтому, какая ваша, вот уже завершая, два вопроса: какие дальнейшие
шаги
по практическому внедрению?
Да.
И второе, есть ли, ну, как бы, когда, какие дальнейшие планы действий, что нам ждать?
Хорошо, спасибо. Значит, ну, насчет, так сказать, исторических моментов мы можем отдельно потом говорить про старообрядчество. Они там работали по старому, не по новому этому парадигме. Но не об этом. Значит, итак, к чему мы пришли? Для меня, я считаю, поскольку мое участие в этой экономическом работе по круглым столам с Белоруссией – это, так сказать, движение души, это не мой научный и не мой какой-то коммерческий проект, это я просто координирую и помогаю. Значит, в итоге, ну, наука, конечно, к огромному моему удовлетворению белорусская принята. Директор института, ну, сам президент Академии Гусаков, я говорил, директор Института экономики Академии, значит, Гурский Владимир, Василий Леонидович, значит, еще в университетах там Лемещенко и прочее, многие там люди также присоединились. Академия управления при президенте Беларуси Бородене Валерий Анатольевич. Почему? Потому что нельзя это внедрить, если управленцы не будут знать об этом.
Конечно.
А эта академия, все управленцы в Белоруссии и рядом с президентом, все прошли эту академию. Просто поинтересуйтесь. Все прошли академию управления.
Там, повышение квалификации.
Вот. А первый проректор Бородения, мы с ним договорились, что будет сначала факультативно, потом сделан такой уже официальный курс по этой новой парадигме для управленцев. Чтобы когда это будет внедряться... Следующий шаг был. Это я был на Дне науки, белорусской науки, вот 29 января. И президент Академии Гусаков, меня как раз там приехал премьер, Роман Александрович Головченко, и был короткий такой вот как бы разговор. Если вы заметили, вы журналист, наверняка это заметили, в цифровой экономике, в этом, там, как Росбалт, я уж не помню все эти агентства, Регнумы, да, они публиковали открытое мнение экспертного сообщества по экономике Беларуси. Оно широко было известно. Я его не очень хотел подписывать, но подписали. По просьбе моих коллег, все, они участники, все попросили, что подпишите. Оно такое, типа, обращение к руководству Беларуси, давайте этот вопрос обсудим. Но поскольку я уже в ноябре со многими обсудил, уже был второй приезд, то премьер-министр, я спросил, Роман Александрович, вы это наше обращение -то читали? Ну, пресса же везде. Вот. Он сказал, ну, что вы... в открытую дверь-то ломитесь. Мы что, вам отказали в ноябре пообсуждать? Ну, а коллеги, не знаю почему, решили еще дополнительно открытое письмо. Так вот...
Ну, это такие, если честно,
не-не.
Номенклатурные игры. Кто еще подписал?
Я сейчас не об этом. Управленцы должны знать. Академия еще туда подключился. Есть Белорусский институт стратегических исследований. Там Макаров директор, Демиров аналитик. Мы с ними работаем. Они как раз тоже при президенте Беларуси находятся. Там ГОВ. Бай, да? Значит, они будут тоже участвовать в этой разработке. Это первое. И что в итоге, да, будучи на встрече с Лукашенко, с президентом, директор Института экономики Гурский как раз еще раз спросил, там они говорят, было же как бы фуршет, банкет, не знаю, там что-то посвященное. Ему вручали диплом доктора экономических наук. Лукашенко вручал, эту фотографию вам присылал. Значит, он спросил насчет, вот как вот, а он сторонник плановой экономики. Более того, запомните эту фамилию Гурский, Василий Леонидович, он занимается активно разрешением конфликтов экономических внутри союзного государства ЕАЭС. У него диссертация на эту тему посвящена. И когда мы с ним беседовали, он мне сказал, Григорьевич, да, без вашего перехода на вашу парадигму я этих конфликтов не решу. То есть, они заложены просто в старой парадигме. Всегда будут конкуренция, мое, да, белорусы подождут. Это, говорит, очень сложно компромисс искать. А в новой парадигме состязательное сотрудничество.
Так какие следующие шаги-то по вот, созданию уже практически?
Да, практически. Значит, многие считали, что главное, чтобы наверху, то есть, без высшего руководства, ничего там... Тем более, многие считают, что там вообще ничего не делается без высшего руководства. Ну, так считается, да, в обществе. Он донес это президенту. Президент буквально 5 числа они встречались, 18 числа на встрече с ответственным секретарем Союзного государства работы прямо сказал, я хочу предложить, и предложил президенту России Владимиру Владимировичу Путину не париться, термин такой хоть народный, не париться по поводу санкций, а создавать самодостаточную экономику на базе государственного планирования. Это прямо во всех можете найти в интернете его выступление 18.
Но это заявление.
Заявление. Вопрос. Он потом доложил нашему президенту. Будет ли это в России, это вопрос. Я не знаю, как ответил наш президент. Но в Белоруссии мы это будем делать. Сейчас у нас намечается круглый стол еще один промежуточный. Потом в Кронштадте завершающий. И летом Академия наук сделает соответствующий, ну, как это называется, предложение, модель. В общем, национальный план будет предложен. Он сейчас уже есть. Если вам интересно, я его проект могу прислать. Значит, но проработанный с научной точки зрения.
То есть, летом...
И они предложат руководству страны, премьеру, президенту летом именно переход по новому национальному плану. Да. Потому что раньше не получится. Предложат. Дальше будет разработан уже пошаговый.
Я хочу просто понять, как мы дальше этой теме будем разбираться. Значит, соответственно, летом мы ожидаем появления такого концепции, скорее всего.
Подробности можно будет узнать у нас на конгрессе 27-28 мая.
Да, значит, летом мы это видим. И летом, соответственно...
Уже это войдет, как сказать, там есть, ну, как сказать, группа, которая занимается вот планированием. Да? У них же есть 5-летний план, есть 15-летний
план. И в этом контексте кронштадтская площадка у нас что превращается?
Она сейчас координатор, а потом она останется, ну, наверное, у нас же там по приборостроению в основном конгресс, но этот круглый стол останется. Через какое-то время можно заслушивать и белорусских, и наших экономистов. А что дальше? К чему продвинулись за год?
То есть, вы заразили как бы идеей общей концепции белорусскую сторону. Сейчас поможете ее как бы запустить, а дальше они сами. Я правильно понимаю?
Да, потому что мы, вот, собственно, ТПП, палата, мы ведь, собственно, очень заинтересованы в ярких, не в ярких, а полезных совместных проектах с Белоруссией. Допустим, с концерном «Изовак», это вакуумное оборудование. У нас есть очень много интересных проектов. Мы без них не можем, русские, а они, соответственно, им тоже надо куда-то это. Договариваемся. И со многими другими предприятиями долго можно перечислять. Мы хотим, наша функция в этом. И если поменяется парадигма, вы понимаете, как можно будет обеспечить огромное количество важных проектов. С одной стороны, мы технологические цепочки восстановим, то, что было в Советском Союзе, допустим, вот по ФМХ. И более того, ни у кого из участников белорусов и нас не будет головной боли. Где еще деньги взять?
Я честно вам скажу, смотрите.
Они будут взяты из этого
фонда. Я глубоко изучаю вопросы союзного государства. Я осознаю весь масштаб накопившихся противоречий за последние 20 лет. Они связаны, с одной стороны, с отставанием в перерабатывающей отрасли России, которые были накоплены за последние годы. Ну, как вот я вижу на примере пищепрома, то есть в России в том числе происходит импортозамещение, в том числе и белорусских продуктов, естественное. Ну, потому что когда ты начинаешь инвестировать в переработку пищевую, пару лет как бы это требует разгона на рынке, а потом даже уже региональные рынки. Соответственно, если мы не изменим парадигму союзного государства, следующий этап – это естественное, ну, назовем так, естественно-капиталистическое импортозамещение произойдет молочной продукции по одной простой причине, что вокруг городов у нас уже и так областных центров образуются, ну, хозяйства уже фермерские. Да? Но по типу это как колхозы, и одно дело ввести издалека тоже молочную продукцию, другое дело производство. Это естественно происходит. И поэтому белорусам для сохранения, в общем-то, достатка нужно включать режим, ну, форсированный, нужно будет искать новые ниши на рынке, в том числе и российском, потому что Европа будет, в общем-то, давить, мы это видим, да, а на российском рынке нужно, то есть, так как было последние 15-20 лет, как они привыкли во многом, да, что можно сколько угодно произвести колбасы, например, да, российский рынок, московский, все это потребит, все очень изменилось.
Но изменилось, насытился рынок,
да. Он насытился, да. У нас во многих отраслях, если мы посмотрим даже, ну, в автомобилестроение. Но смотрите, МАЗ теряет на российском рынке доли активно, потому что у нас и у КАМАЗа рост производства, и еще как бы ряд совместных вот этих вот, ну, в автомобилестроении у нас же вообще вот эта концепция концессии, да, фактически, ну, где локализация, повышение уровня того самого. Ну,
Я понял.
Ну, короче, мы не будем удаляться, потому что уже финал. Да, да. Я чего хочу сказать. Для меня тема российско-белорусской и союзного государства крайне важна. Поэтому мы за всем будем этим следить. Соответственно, спикеров, экспертов по вот этой линии особенно для меня важно разобраться в мотивации, как смотивировать или принудить частный капитал к работе, о которой вы говорили по этой схеме, потому что я считаю, что это ключевой вопрос перехода вот к такой модели хозяйствования. Поэтому большое спасибо, Григорий Яковлевич. Под описанием будут ссылки на и как бы вот эти материалы, о которых говорил Григорий Яковлевич. И тогда до новых встреч. Спасибо вам.
Спасибо вам.